Издательство «Эксмо». Марианна Крам. «Твоя Мари». Читает Юлия Булавина.
Автор не пропагандирует, не старается сделать БДСМ популярным, не предлагает пробовать на себе.
Каждый человек как-то определяет для себя свое внутреннее «я». И практически каждый принадлежит к какой-то группе людей. Некоторые называют это клубами по интересам, некоторые — неформальными объединениями. Ну да, кто-то косплеер, кто-то руфер, кто-то анимешник — вот им что, русских слов не хватает для обозначения собственных пристрастий. Кто-то любит панд, кто-то мотоциклы, а я люблю боль. В последнее время вокруг нашей тусовки развелось слишком много мифов и сказок, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. Все эти пресыщенные мультимиллионеры с тайными комнатами в своих дворцах существуют только в фантазиях авторов. На самом же деле БДСМ-тусовка весьма различна и по социальному статусу, и по отношению к жизни. Собственно, как и позиционирование. Я, например, маза. Мазохистка. Интересное слово, да? Но для тех, кто в курсе, ничего в нем нет интересного. Это как половая принадлежность. Кто-то доминант, кто-то подчиняющийся ему сабмиссив, кто-то верхний, кто-то нижний. А я вот маза. Мазохистка, отдающая свое тело во власть садиста с единственной целью — получить удовольствие от боли. Такая вот у меня ориентация. И это вовсе не значит, что я ненормальная или еще что-то. Я обычная женщина, просто люблю не то, что все. Это началось задолго до всех этих типа культовых романов, сочиненных скучающими домохозяйками. Те, для кого тема не игрушка, а жизнь, существовали задолго до английской мадам с ее фантазиями. Просто они романов о себе практически не пишут, они этим живут. Вот и мы живем, я и мой верхний. Мы вместе очень много лет, это своего рода рекорд. Но в теме, как и в жизни, тоже ничего не длится вечно. Тема — это даже не про физиологию, это про чувства. И порой даже больше про чувства, чем обычные так называемые ванильные отношения. Потому что там все острее, честнее и больнее, а больно будет непременно. И неважно, будет это боль от плети или боль от расставания.
Апрель-август, предположительно, нулевых.
Нам всегда было трудно вместе. Парадокс, но расстаться мы тоже никак не решались, потому что врозь оказывалось еще труднее. Искать же замену? Не знаю, как Денис, а я даже думать об этом никогда не хотела. Проблема не в том, чтобы найти мужчину для секса. Проблема в том, чтобы суметь доверить себя, свое здоровье, свою жизнь. Для такого доверия нужны годы, а хлынувшие в тему неофиты совершенно не понимают каких-то основных законов, по которым отношения в ней развиваются. Меня это и пугало, и разочаровывало, поэтому я на многие действия Дениса просто закрывала глаза. Так было проще. Проблема же заключалась еще и в том, что я не вижу края. Не чувствую той грани, за которую никак нельзя, и это очень пугает Дэна. После первого моего обморока, в который я хлопнулась от болевого шока, он серьезно мне сказал: «Зайка, в Уголовном кодексе есть 3 статьи, по которым ты можешь запросто упечь меня в тюрьму. 116-я, 117-я и 132-я. А если словами и попроще, то побои, истязания и насильственные действия сексуального характера. По совокупности могу получить пожизненно. Не думаю, что ты этого хотела бы, правда?» Я согласно кивнула и усмехнулась про себя. Какой грамотный. Даже УК прочитал. Но все оказалось намного серьезнее. Верхний в ответе за нижнего — это аксиома. Нижний передает все права на себя, свое тело верхнему, и потому он должен постоянно контролировать и себя, и того, кто под ним. А это невозможно, если нижний такой, как я, то есть без башни. Я не понимаю стоп-слов, ни разу не произносила, чтобы остановить экшен, и это пугает Дениса куда сильнее моих обмороков. Но как? Как я могу остановить то, что мне нравится? Мне нравится свист плети, нравится ощущение беспомощности и неизвестности, когда ты не видишь, что именно в руках у твоего верха в данный момент, когда знаешь, что никак не можешь повлиять на ход событий, когда все внутри замирает именно от этой неизвестности, когда сексуальное удовольствие приходит с ударом. Философия этих отношений проста до безобразия, и если делать все как положено, то все будет в полном порядке, и овцы целы, и волки сыты. Но я слишком часто пренебрегаю этими правилами. Я знаю и каюсь, но сделать ничего не могу. Так к чему я все это? А, да, ощущение. Когда я впервые согласилась попробовать, то ожидала, если честно, чего-то совсем другого, только не того, как это было. Я даже не знала, что так может быть, и когда впервые тонкая черная плеть коснулась моей спины, я испытала такое ощущение, за которое отдам все на свете, и с этого началась вся моя любовь. Мы познакомились давно, еще в школе в выпускном классе. Учились вместе на подготовительных курсах в медицинский институт, ездили домой одним автобусом. Денис жил чуть дальше, чем я, в микрорайоне на горе, а я напротив больницы, в которой позже оба будем работать. Ничего романтичного. Встречи на занятиях 2-3 раза в неделю, поездки до дома. Я была серьезной, училась хорошо, готовилась к поступлению и ни о каких отношениях вообще в тот момент не задумывалась. Передо мной стояла другая цель — институт. Хотя Денис понравился мне сразу, едва вошел в длинный, как пенал, кабинет в старом корпусе. Таких красивых парней я, кажется, прежде и не видела. Он действительно был очень хорош собой. Высокого роста, почти под 2 метра, стройный, широкоплечий, с черными волосами и какими-то бездонными, почти без зрачков, глазами. И взгляд этих глаз по какой-то непостижимой причине оказался сразу прикован ко мне. И Денис направился к нашей парте, длинному столу на 5, где нас сидело 4. Он присел с краю, между нами оказалась моя подруга Сашка, но Денис все занятие то и дело выглядывал из-за нее, стараясь поймать мой взгляд. Я вжималась в стену, чувствовала, что краснею, и не могла понять, что происходит. При довольно обычной внешности я была девицей самоуверенной, а острый и хорошо подвешенный язык, говорят, вообще эту внешность затмевал. Часто мой собеседник потом не мог четко сказать, как я, собственно, выгляжу. Я привыкла не считать себя красивой, но и дурнушкой тоже не была. Однако внимание Дениса по всем канонам не должно было достаться мне. Вокруг сидело множество девчонок с куда более эффектной внешностью, лучше одетых, ярких, да та же Сашка. Но нет, он впивался в меня этим взглядом, и я мучительно смотрела на часы в ожидании окончания занятий. И вдруг оказалось, что нам по пути на остановку, и даже маршрут нужен один. Вот так и началось. Правда, на следующем занятии Денис вдруг сел на соседний ряд и так, чтобы видеть меня, едва повернув голову. Я заметила, что он после таких взглядов склоняется к тетради и что-то не то пишет, не то рисует, даже в момент, когда преподаватель ничего не диктует. Оказалось, он заканчивал художественную школу и прекрасно рисовал. Собственные изображения я обнаружила в его тетрадях, когда он привез мне конспекты в больницу, куда я попала в начале зимы. Это было очень неожиданно. И этот его визит, и тетради, и портреты, украшавшие задние страницы, а то и просто нарисованные поверх текста лекции. Рисовал он действительно очень хорошо. Я видела, что нравлюсь ему. Уж не знаю, что его так привлекло, почему он больше ни на кого не обращал внимания. Но я очень боялась заводить отношения с красавчиком, в чем признавалась себе только в дневниках, которые вела всю жизнь класса с 5. Я очень боялась возможной боли от расставания. Не понимаю, почему решила, что мы непременно должны будем расстаться. Но страдать не хотела, не хотела чувствовать себя брошенной. О том, что могу бросить сама, почему-то даже не думала. Словом, Дениса я держала на расстоянии, хотя иногда соглашалась пойти с ним в кино или просто прогуляться. Но разве можно считать это хоть какими-то отношениями, даже просто дружескими? Но нет ведь. Тему как таковую мне открыл, разумеется, тоже Денис, и случилось это на 2 курсе института. Я не испугалась, не отшатнулась в ужасе, когда увидела выпавшие на пол из шкафа в его комнате кляп и наручники. Я даже не заметила, каким изучающим стал его взгляд, как Денис весь напрягся, натянулся, словно струна на гитаре, как ждал моей реакции.